Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.07 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Револьвер», это прямой эфир. Андрей Фролов с нами, доцент Высшей школы экономики. Доброе утро, Андрей.
Доброе утро.
Мы с вами где? В YouTube-канале еще вещаем. «Говорит Москва», пожалуйста, подключайтесь, стрим там начался. И телефон для ваших сообщений. СМСки плюс 7-925-88-88-948. И еще телега для сообщений «Говорит МСК-бот». С Израиля давайте начнем, потому что как-то тему эту сначала подзабыли немножечко за последнее время. Но вот последние новости какие? Израильская армия сообщила, так, о гибели, да, военнослужащего в секторе Газа. Штурмовала населенные пункты на западном берегу, кстати. Телевидение об этом сообщает. Не менее 16 палестинцев убиты в результате Израиля по сектору Газа. И ВВС Израиля атаковали объекты Хизбаллы на юге Ливана. Но это вот прям про большую войну, кажется, уже, да? Ничего не заканчивается.
Ну, смотрите, тут, мне кажется, надо разделять все-таки пока. У Израиля несколько фронтов. Мы как-то про это с вами говорили еще по осени.
Да.
Эти фронты никуда не ушли, но меняется их некий относительный вес в общей палитре угроз безопасности Израиля. То есть, если все-таки история с Газой, она находится, ну, грубо говоря, наверное, на каком-то одинаковом уровне или там на той же примерно температуре, что и несколько месяцев назад, то если мы посмотрим на север, то очевидно, что накал страстей на границе с Ливаном и, соответственно, взаимоотношения с Хизбаллой, он медленно, но верно, ну, с моей, по крайней мере, точки зрения, как человек, который просто следит за инфопотоком, нарастает. Поэтому, и более того, если мы даже посмотрим на какие-то официальные заявления, то сейчас явно ведется очень активная дипломатическая борьба, в первую очередь, со стороны Соединенных Штатов, чтобы все-таки Израиль не начал операцию против Хизбаллы. При этом руководство Израиля, и военное, и политическое, делает такие довольно угрожающие заявления в отношении и Ирана, и Хизбаллы. И нет-нет, появляются какие-то сообщения, не очень, правда, понятно, насколько достоверные, о концентрации переброски войск израильских уже вот на север Израиля, возможно, для какой-то вот операции. То есть, наверное, руководство Израиля, вот у меня есть по ощущениям, да, я могу ошибиться, и потом через какое-то время слушатели меня
поправят,
что был неправ, готов буду признать свои ошибки, но мне почему-то кажется, что на 90% решение о силовой операции против Хизбаллы принято. Возможно, в жизни оно будет претворено в зависимости от каких-то факторов, которых мы не знаем, наверняка есть какие-то сценарии приведения этого плана в жизнь. И, опять-таки, как и в случае с Хамасом, как вот представляется мне, у Израиля, по большому счету, нет выбора, у него нет хороших альтернатив, потому что вот эту вялотекущую войну поддерживать, которая сейчас там происходит, я имею в виду сейчас про Северный фронт, ну, с Газой там отдельная история, их все-таки, мне кажется, не стоит смешивать. Это абсолютно...
То есть нет, нельзя говорить о том, что как-то так странно Израиль не решил проблему Газа для себя, например, да, но при этом растягивает свои силы, ограниченные, как история с Газой показала, на другие фронты, но при этом где противник израильский кажется гораздо сильнее.
Безусловно, что если начнется все-таки военная операция против Хизбаллы, это будет совершенно другая история, нежели в Газе. По многим причинам, начиная от того, что в отличие от Газа у Хизбаллы в Ливане есть возможность для маневра, они не подпираются морем, у них за спиной целая страна, у них есть прямые поставки из Ирана, не придется пользоваться вот этими допотопными системами. Меня, например, честно, очень поразило видео, дня три назад, что ли, появилось, сделанное как раз вот палестинским сопротивлением, когда два палестинца подбегают к израильскому танку и закладывают ему под башню два накладных кумулятивных заряда. И разбегаются в две стороны, и, значит, идет взрыв. То есть палестинцы вынуждены пользоваться какими-то такими, ну, паллиативами, сделанными на коленке какими-то боеприпасами. У Хизбаллы такой проблемы нет. То есть даже по тем видео, которые мы наблюдаем, у них современные противотанковые комплексы, у них намного более мощные, дальнобойные и точные ракетные комплексы иранского происхождения, у них нет проблем со стрелковым оружием, у них нет проблем с боеприпасами, у них, конечно же, совершенно другой уровень беспилотной авиации. Поэтому для Израиля война с Хизбаллой будет очень серьезным испытанием, и там уровень потерь будет намного выше, чем мы сейчас в Газе наблюдаем.
Но это можно назвать непреднамеренной эскалацией, или же это действительно способ выживания действующего израильского режима политического?
Знаете, тут, наверное, опять-таки, с одной стороны, это для режима некий такой очень важный аспект для продолжения своей власти, да, для сохранения своей власти. Но режим режимом, но есть интересы Израиля как государства. И очевидно, что наличие мощной Хизбаллы на границе, которая не просто там где-то сидит и в интернете пишет какие-то кляузы, а эта сила, она наносит удары по израильской территории, она наносит удары не только по военным объектам, но иногда попадают под удары гражданские. И это, знаете, вот китайская стратегия сотен или там десятков надрезов.
Да.
То есть идет иссушение израильских ресурсов, медленно, но верно. То есть понятно, что вот нынешнее состояние для Израиля вполне терпимо, то есть они могут поддерживать такой уровень войны, вялотекущий, с постоянными ударами по территории Ливана, с постоянными ударами по территории Сирии.
По западному берегу сейчас начали бить.
Западный берег, да, но, опять-таки, это все, в общем-то, контролируемо, и палестинцы, ну, реальной угрозы для Израиля не представляют. А вот Хизбалла и стоящий за ней Иран, это уже совершенно другая история. И вот как раз чем опасен конфликт с Хизбаллой, причем полноценный, он опасен тем, что в какой-то момент в Израиле могут попытаться решить вопрос с Хизбаллой за счет ударов по Ирану, со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Удар какого рода?
По каким-то базам снабжения, по производствам, которые поставляют оружие для Хизбаллы, по каким-то цепочкам логистическим, по складам и так далее.
Ну, да? Превентивно Израиль до сих пор только как опасался наносить такие удары, а почему мы делаем вывод, что действительно, если эскалация примет какой-то неконтролируемый шаг, то есть, условно, то, что сейчас происходит, это некий предвестник большой войны с Ираном?
Ну, или нет? В значительной степени, да, потому что все прекрасно понимают, что Хизбалла – это некая, как модно сейчас говорить, прокси Ирана. И, опять-таки, Хизбаллу невозможно победить. Как помните, вот в этих различных мифах Древней Греции, да, то есть пока Хизбалла двумя ногами стоит на иранской территории, да, пока ты ее оттуда не оторвешь, ну, там, ты тысячу еще убьешь, еще там 5000, но количество новых бойцов прекращаться не будет, и поставки боеприпасов и всех необходимых военных каких-то средств, они будут продолжаться и дальше. И пока ты не решишь вопрос с метрополией, бороться с неким союзником, да, в общем-то, бессмысленно.
Каким образом может поступить здесь Иран? Мы же тоже неоднократно говорили, вот там месяца даже два, наверное, три назад, что у Ирана довольно такое щекотливое положение, когда Израиль, да, такие вот дерзкие вот эти акции с там атакой по посольству еще какие-то осуществляет, то, соответственно, внутриполитически ситуация в Иране может обостряться, потому что, ну, как бы вы все грозите своими пушками, а ничего не происходит.
Так вот, опять-таки, да, все вот эти удары по Ирану, они, как ни странно, были опосредованы на чужой территории. Да. А вот если Израиль начнет наносить удары непосредственно по иранской территории, то я думаю, что в этом случае Иран не ограничится ударами по каким-то удаленным аэродромам, такими показушными. То есть он, видимо, будет бить по каким-то уже военным объектам, которые имеют военную ценность, и удары по которым приведут к жертвам среди израильских военнослужащих.
Интересно, можно ли какие-то вынести, не знаю, уроки или выводы за период, вот этот современный период противостояния Хамаса, Хизбаллы Израилю, или Израиля, Хамасу и Хизбалле. Ну, то есть, условно, противники друг друга демонизируют, понятно. Постоянно утверждают, что статус-кво нарушается. Нужно статус-кво возвращать. Но вернуть статус-кво невозможно, потому что, как бы, других заинтересантов очень много, ну и так далее.
Наверное, главный вывод из этой всей истории заключается в том, что, с одной стороны, и мы это наблюдаем, кстати, в другом регионе, более близком к нам, стороны не хотят слушать друг друга вообще никак. И у каждого своя правда, как он ее видит. Угу. И никаких точек сближения нету. То есть никто не хочет идти на компромиссы. Здесь идет, что называется, священная война. И получается, что на уничтожение одной из сторон. То есть, к сожалению, в международных отношениях, сейчас мы это наблюдаем, в принципе, по широкому кругу вопросов, понятие консенсус, компромисс.
Не работает.
Его нет. То есть никто не хочет, я не знаю, по каким причинам, никто не хочет слышать собеседника, даже если собеседник – это противник.
Но в случае с Ближним Востоком говорят, что вот это обострение происходит, потому что Соединенные Штаты Америки, как кажется, теряют свои компетенции в плане урегулирования конфликта и вот этой теории управляемого хаоса. То есть они немножечко устранились от этого, у них свои политические задачи внутри страны стоят. И пошел раздрай, потому что израильтяне, например, не ожидали, как это, младший партнер всегда ожидает, что старший вот-вот за него вступится и порешает меньшей кровью, а этого не происходит.
Ну, я думаю, что в данном конкретном случае США и никак и не обещали, что мы там войска отправим в Ливан и будем сами с Хизбаллой воевать, это США не нужно. Вопрос, опять же, в другом, что насколько Соединенные Штаты хотят и могут контролировать своих сателлитов, потому что если бы из Вашингтона был бы грозный окрик по отношению к Тель-Авиву, что не надо проводить каких-то операций силовых, что если вы их проведете, мы санкции ведем аналогично с Россией. Я думаю, что весь расклад в Израиле и весь расклад в Палестино-израильском конфликте или в конфликте с Хизбаллой был бы совершенно другим. То есть мы, получается, что наблюдаем? То есть ООН и прочие структуры говорят уже о почти 50 тысяч погибших мирных жителях.
Палестине, в секторе.
В секторе. Куча перемещенных лиц и так далее. То есть, в принципе, эта история, в принципе, да, тянет на хорошие ООНовские санкции и не менее хорошие евросоюзные, там, американские и прочие. Не будем потыкать пальцем, намного менее чувствительных каких-то ситуациях вводились такие пакеты санкций, что, в общем, мало никому не казалось. В отношении Израиля вводятся, на самом деле, это, мне кажется, просто издевательство над всем международным сообществом, когда какие-нибудь уважаемые страны вводят, типа Канады, вводят санкции против 5 поселенцев, которые там якобы где-то какое-то избыточное применение силы. Ну, это смешно. То есть это некая демонстрация того, что мы там, значит, за мир во всем мире, но при этом никаких реальных рычагов воздействия на Израиль никто не включает.
Но они считают, что они могут обмануть историю, могут обмануть, не знаю, там, общественное мнение или что?
Я думаю, это все лицемерие вот это вот западное, которое мы сейчас во всей красе наблюдаем, с одной стороны. С другой стороны, некий инфантилизм элит, которые сейчас, к сожалению, в мире, особенно вот в золотом миллиарде, точнее, не золотом, а миллиарде ассигнациями уже, вот этот инфантилизм стал уже по факту некой идеологией непризнанной. То есть из серии «А зачем нести ответственность за свои слова?» Сегодня одно говорю, завтра другое, мне за это ничего не будет.
Да будет, в том-то и дело.
Но они-то думают, что они неубиваемые, что они Маклауды от политики, да? Поэтому вот вот это все, суп каких-то мифов, заблуждений, переоценки собственных возможностей, недооценки возможностей юга, да, глобального и каких-то альтернатив центров силы привело к тому, что мы видим. И, собственно говоря, история-то про Израиль, она не конкретно про Израиль. История про с Украиной – это тоже не история про Украину в чистом виде. Это история про подходы.
Подход Израиля – победить Хизбаллу и Хамас и закрыть эту книгу навсегда, если так, а тогда подход Хамаса и Хизбаллы – тоже победить в любом случае на поле боя или дезавуировать и девальвировать тот имидж, который Израиль долгое время выстраивал – непобедимый, страшный, всевидящий и так далее.
Как мне представляется, люди, которые руководят Хамасом, которые руководят Хизбаллой, они очень неглупые сами по себе люди, с большим опытом. И они прекрасно отдают себе отчет, что в прямом военном столкновении они не могут победить Израиль, просто потому что это невозможно. Ну, несопоставимые у них ресурсы. Даже если разменивать один к одному. Про Хамас. Невольно буду заниматься самоцитированием, вот опять же за этим столом мы про это говорили. Хамас, мне кажется, когда начинал вот эту свою военную операцию, он понимал прекрасно, что ну, победа, она невозможна, потому что там, когда ты имеешь 10 тысяч человек более-менее подготовленных, с очень ограниченными запасами боеприпасов и так далее, угу, против армии в мирного времени, там сколько у них, 200 тысяч или 300 тысяч человек с тяжелой техникой, со спутниками, с ракетами, с танками, а у тебя нет ни одной единицы даже бронетехники, какой бы то ни было. То есть очевидно, что были не военные цели. А тогда возникает вопрос, какие? Вот здесь самоцитирование. То есть Хамас вот этой операции, во-первых, привлек в очередной раз внимание мирового сообщества к проблеме создания палестинского государства. И сейчас мы видим, что этот процесс, как говорится, пошел. Другое дело, что здесь опять же может быть этот наглый цинизм европейцев, которые публично палестинское государство вроде как признают, типа Испания, но когда дело дойдет до дела, они поднимут лапки и скажут, что это был другой, это были социалисты, а мы там уже какие-то другие ребята, мы за них не отвечаем, значит, мы полностью дезавуируем все те решения, которые принимались при предыдущем правительстве. Ну, как бы то ни было, да, то есть уже на международном уровне, уже на полном серьезе, в очередной, можно сказать, в очередной раз, но это вот прям очень серьезно, начали говорить про создание палестинского государства. Раз. Два. Израиль своими действиями, с моей точки зрения, полностью дезавуировал всю ту мифологию, которую, вокруг которой, скажем так, грелся Израиль в последние лет 60. Это Холокост. То есть, постоянно говоря о Холокосте, сравнивая действия немцев и палестинцев, абсолютно произошло вымывание сути термина. И мне кажется, что международное общественное мнение, как бы то ни было, несмотря на подконтрольность ведущих СМИ, оно же тоже все прекрасно понимает. Конечно. И рост антисемитизма, который в мире наблюдается, это не столько за счет действий Израиля, чисто военных, но и вот за счет этой лжи и лицемерия, которая вот из Израиля вот последние полгода проистекает.
Нельзя это... так долго и так цинично, конечно, как это, пользоваться памятью там, невинно убиенной в концлагере бабушки. Ну, вот.
Причем другими совершенно людьми, да, при других совершенно обстоятельствах. Да? И здесь совершенно, то есть каждый случай он, ну, уникальный. Угу. Да? Поэтому в этом смысле Хамас, конечно же, политически достиг очень больших успехов. И каждый день затягивания этой войны приводит к тому, что... Да, и, кстати говоря, косвенно, возможно, действия Хамаса приведут к падению Байдена.
Хамаса?
Конечно.
Почему?
А потому что Байден вынужден как уж на сковородке, но я имею в виду Байден не как...
Персона.
Как персона, а как администрация. Они должны, с одной стороны, они же там постоянно грозят Израилю пальцем, что не надо, значит, там, мирное население, мы вам не позволим, красные линии, вот эти вот набор слов ни о чем не значит. А с другой стороны, поставки оружия, которые беспрецедентны за последние там 50 лет.
Они действительно, мне просто вот это именно интересно, как бы все вроде бы, ну, по идее, можно объяснить там логикой или нелогичностью. А здесь очень странно, то есть они надеются, что вот эта ложь и вот эта дихотомия, общество это съест и будет считать, ну да, вот так, а кто нам будет противостоять, а никто нам не будет, ну вот они же считают, они же главные, они же знают, что они делают. Или же все-таки сейчас американская администрация тоже находится в определенном кризисе, потому что вот эта дихотомия уже не работает, ее невозможно продать обществу.
Ну, продать ее можно, но тяжело, просто цена повышается. А с администрацией, конечно, в оправдание администрации Белого дома можно сказать, что у них, конечно, сейчас голова полностью забита выборами.
Да.
И все остальное у них идет по остаточному принципу. Но, опять-таки, с 7 октября уже довольно много времени прошло, и это фактически за год до выборов все происходило, я имею в виду, в Израиле. И Байден и вся его компания, они, в общем-то, четкую позицию так и не заняли какую-то. Угу. То есть, либо они могли бы четко сказать, мы за Израиль, Израиль во всем прав. Или мы за палестинцев, палестинцы во всем правы. А здесь, получается, какие-то взаимоисключающие постоянно идут заявления и действия, которые в итоге приводят к какому-то постоянному конфузу. Ну, классика жанра – это вот этот вот стоимость якобы 300 миллионов плавучий пирс, у побережья Газы, которые постоянно разбивают шторма и его выводят в Израиль, и по факту вся эта система не работает, и более того, по некоторым, ну, правда, как говорится, свечку не держал, но были же обвинения американцев в том, что они этот мост использовали, причал точнее, для отгрузки боеприпасов и каких-то военных грузов Израиля.
Угу. Слушатели наши здесь писали, скажите, какие реальные есть инструменты, например, у России и каких-то других стран, которые более адекватно оценивают ситуацию и, кажется, проявляют больше гуманизма, чем Соединенные Штаты?
Ну, честно скажем, инструментов у нас никаких нету на этот конфликт. Опять-таки, есть замечательный пример Турции, которая на словах прямо-таки Лев Толстой, и Эрдоган какими-то словами Нетаньяху не обзывает, но при этом никаких санкций, реальных санкций против Израиля введено не было, и турецкие корабли как ходили, так и продолжают ходить с выключенными, правда, ответчиками в Израиле, в этом никаких проблем нет.
Значит, история с санкциями, это вообще, вот сейчас мне в голову эта мысль пришла, про другое. Санкции не как инструмент наказания за неповиновение, а санкции сейчас уже это способ выбить там, тебя из экономической цепочки, чтобы занять, например, твою нишу, но представить это всем, что мы себя наказываем, потому что неправильно себя ведешь.
Нет, безусловно.
Израилю же это не надо.
Безусловно так, и санкции, они очень сильно тоже видоизменились за последние 30 лет, в том числе благодаря глобальному миру, который так трепетно выстраивали Соединенные Штаты и миллиард ассигнациями.
А, тут новость пришла, кстати, сейчас, что... Сейчас найду ее. Израиль присоединил крупнейшую за 30 лет часть палестинской территории. Власти Израиля объявили государственной землей участок площадью 1270 гектаров на западном берегу. Декларация, подписанная 25 июня, опубликованная 3 июля. Рекордная по площади палестинская территория. Ну, то есть, получается, что Израиля объективно хватает сил вести войну на несколько фронтов и параллельно заниматься как бы дальнейшей оккупацией территории.
Конечно.
Удобно.
Все забыли про резолюцию ООН по поводу того, там, кто и как должен был какие государства создавать. То есть, Израиль медленно, но верно просто сгрызает палестинские территории.
А ООН молчит, потому что тоже инструментов нету.
А нет, собственно, ООН-то, может, и не молчит, но мы уже помним, когда хотели антиизраильскую резолюцию провести в Совбезе, американцы наложили вето.
Да. ООН, кстати, сообщает, что 90% жителей сектора Газа были перемещены из-за операции Израиля, но, по сути, это этническая чистка. Ну, по сути. Ну, а правда, интересно...
Это этническое перемещение.
Этническое перемещение, да, перемещение по этническому признаку, просто... Удивительно, Организация Объединенных Наций, что способно произойти там за 80 лет, в принципе, не так много, когда организация создавалась для того, чтобы вот вещи называть своими именами и держать мир в жестких рамках, чтобы потом вот этой перетрубации не было, а спустя 80 лет, пожалуйста, там не взрыв, а хлопок, не, как называется, перемещение, а не этническая чистка, а все остальное мы не можем. Ну вот плавучий пирс есть, но, правда, он не работает.
Да.
Как так работает? А с нами Андрей Фролов, доцент Высшей школы экономики. Сейчас будет информационный выпуск. Ваше сообщение тоже вижу. Про Украину сообщение ваше вижу. Давайте после новостей тогда продолжим. Есть действительно что обсудить.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10:36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Андрей Фролов с нами, доцент Высшей школы экономики. В YouTube-канал «Говорит Москва» нам человек пишет: «Приветствую вас из города-героя Севастополя». И мы вас тоже приветствуем. Так, а насколько Россия адекватно оценивает свои возможности в нынешнем российско-украинском конфликте? Бон нас спрашивает. Вас.
Ну, мне кажется, что два, без малого уже 2.5 года, которые продолжается СВО, мы видим, что Россия все-таки весьма адекватно оценивает свои возможности, и никаких, с одной стороны, шапкозакидательских, давайте так, разделяем вот этот некий, вот эту пену, которая где-то в социальных сетях, все эти бесконечные комментаторы, которые якобы имеют какие-то инсайды и формируют какую-то повестку, и реальное положение вещей. Вот не будем брать вот эту медийную составляющую, да, потому что люди, которые, 90% кто пишут на эти темы, они, как выясняется, вообще ничего не представляют. Ну, в смысле, не собой ничего не представляют, а не представляют вообще, что происходит. И это первое. И второе, мы видим, что у нас все-таки... В военно-политическом руководстве есть, ну, адекватное понимание, наверное, того, что мы можем, что мы не можем, что из себя наш противник представляет. И все же это позволяет, наверное, сидя на диване или вот на очень удобном стуле, говорить о том, что все-таки понимание своих возможностей и ограничений есть. Тут сразу возникает другой не менее интересный вопрос, связанный с применением ядерного оружия.
Да, это же постоянно, как это, торговля рисками происходит.
Я очень был удивлен, честно вот скажу вам, признаюсь на нашу многочисленную аудиторию, я был очень удивлен, какое огромное количество грибников есть в нашей стране, в нашей, скажем так, политологической элите. Грибники – это те, кто любят грибы ядерных взрывов, я имею в виду.
А, эти, так.
Удивительно, сколько много людей на полном серьезе, причем это все с регалиями, кто-то доктор наук, кто-то там кандидат наук.
Хотят весь мир в труху.
Хотят что-то взрывать постоянно для того, чтобы, значит, куда-то забежать по лестнице эскалации. При этом забывают, что когда идешь по лестнице вверх без лифта, может одышка произойти, что вообще тяжело, да, это делать. Куда идти, что за лестница эскалации? То есть люди, знаете, удивительно.
Лестницу
люди...
Кана вспоминают просто, но это самое популярное, что можно.
Понимаете, в чем дело? Лестница, вот опять-таки, да, лестница, которая была придумана в другой стране другим человеком, да.
В другой кризис.
Ее пытаются в наш дом вот перевести, при том, что есть лифты, есть удобный какой-то комфортный. А у нас может быть вообще одноэтажный дом, и нам не нужна лестница куда-то, у нас нет второго этажа, ну, например.
Ну, да.
То есть люди, вот опять же, вот ужас в чем? Большинство комментаторов конфликта, причем как каких-то одиозных, каких-то безумных абсолютно людей, которые дорвались до телеграмма, так и более респектабельных людей, которые вроде бы всегда ассоциировались, ну, с какими-то, что они там что-то знают, они какие-то красивые теории, международные отношения, вот это все, вот они очень красиво говорили, и сейчас выясняется, что в таком очень чувствительном вопросе под названием применение ядерного оружия эти люди демонстрируют какой-то очень такой задорный инфантилизм, мы это в первой части говорили, например, к политикам, но ведь этот инфантилизм, получается, есть и в экспертной среде, что тоже страшно.
Угу.
Это первое. Второе, сразу видно, вот сейчас это уже опять же становится понятно, что такое ядерное оружие? Это одно из самых секретных вещей вообще в военной структуре любого государства, начиная от характеристик боеприпасов, заканчивая возможностями производств и, наконец, доктриной применения, кто, где, как, какие сценарии. То есть, что получается? Люди прочитали, когда были молодыми в 60-е годы, какие-то книжки, причем западные, да, потому что в Советском Союзе никто про наше ядерное оружие не писал, и начинают вот постоянно примерять вот эту шинель, уже изъеденную молью и абсолютно не соответствующую современным реалиям, пытаются применить к этому конфликту. Причем, опять-таки, играют, ну, в прямом смысле слова, с огнем. Когда, например, очень уважаемый ну, там, российский политолог, эксперт предлагает взорвать где-нибудь над Сибирью ядерный боеприпас, просто чтобы кому-то что-то показать. Хочется вот понять, ты в эфир пьяный пришел, или ты вообще не понимаешь, о чем ты говоришь?
Ну как, имеется в виду, проводят параллели. Вот на Новой Земле проводили же испытания, на американцев это влияло, и поэтому давайте вот тоже проведем, и тогда они сядут за стол переговоров. Ну, логика такая.
Так он предлагает не на Новой Земле взорвать заряд в штольне, он предлагает взорвать в воздухе, в атмосфере, реальный боевой участок. Так вот, мне кажется, полная, вот была такая книжка классная в моем детстве, называлась «Банкротство германского фашизма», фашизма называлась. Вот полное банкротство экспертов, ряда экспертов, которые высказывались по поводу применения ядерного оружия, какие-то там лестницы они, стремянки какие-то, эскалации выдумывали. Недавно всплыл очень интересный, ну, назовем так, документ, это интервью бывшего министра обороны США Чейни, который, кажется, был еще и вице-президентом в правительстве Буша-старшего, и с ним идет разговор про войну в Персидском заливе 91 года. И, среди прочего, ему задаются вопросы применения ядерного оружия по иракцам, тактического ядерного оружия по иракцам. У нас же тоже апологеты предлагают тактическое ядерное оружие применить.
Да.
И он дает очень интересную цифру. Он говорит, что мне предоставили наши военные расчеты, по которым для уничтожения дивизии Республиканской гвардии Ирака, это примерно ну, 15-20 тысяч человек, они были тяжелые, многочисленные, нужно 17 ядерных боезарядов. 17. То есть, если мы на современные деньги, что называется, переведем, то что такое дивизия Республиканской гвардии? Это порядка 4-5, ну, смотря как считать, бригад украинской армии, которые, в отличие от дивизии, тоже расположены на большом каком-то территории. То есть, что получается? То есть, чтобы гарантированно уничтожить 5 украинских бригад, а у них их больше сотни, нужно порядка 20 тактических ядерных зарядов. То есть, для того, чтобы уничтожить ВСУ, нам нужно уже несколько сотен тактических ядерных зарядов. Я сейчас даже не беру вопроса того, что вот эта вся ядерная пыль радиационная, она к нам тоже может полететь, я розы ветров не беру. В Белгородской, я думаю, в Брянской областях и в новых регионах очень оценят, я думаю, вот эти ядерные взрывы в непосредственной близости от себя. Опять-таки, смотрим на натовские нормативы, правда, времен Холодной войны, но не суть. Для прорыва обороны дивизии или даже, может быть, бригады по натовским нормативам требовалось порядка 6 ядерных зарядов. То есть не получится эскалации. Люди, которые говорят, ну, давайте что-нибудь взорвем,
и тогда
все тронет. Куда-то сядут, куда-то, на какие-то, за какие-то столы.
Не сядут.
Это огромный расход ядерных боеприпасов. Я сейчас даже не говорю про то, что где гарантия, кто может из этих замечательных экспертов поручиться, что в ответ на применение нами 17 ядерных, тактических ядерных боезарядов по какому-нибудь скоплению украинских сил, они нам не прилетит стратегическое в ответ. Чтобы никто не будет заниматься вот этим разменом.
Тогда другой момент возникает. Почему, хотя даже президент на самом высоком уровне, как бы звучит призыв, что давайте про ядерное мы не будем. У нас другие средства вооружения есть, с этим справляются, там ФАБы сколько шума наделали, только одни. Но возникает другой момент. Может быть, вот это все связано с тем, что у нас нет какой-то, знаете как, верификации, не знаю, предположений у неприятеля. У нас есть определенные догмы, как это, логика рассуждения времен Холодной войны, не знаю. То есть надо постоянно сверять часы, надо постоянно понимать механизмы какой-нибудь, не знаю, там, рисков непреднамеренной эскалации и так далее, потому что, насколько я понимаю, все эти разговоры про ядерное оружие появляются ровно тогда, когда противник наносит какой-то очень дерзкий удар, террористический, там вот, в Севастополе была история, там, не знаю, в Белгороде, еще где бы то ни было. И говорят, ну когда же? И кажется, что вот если они атак МС где-то ударили, мы, если в ответ будем бить тактикой, то они тогда дрогнут и, наконец, толпа отползут.
А если не дрогнут?
Вот это вопрос. Вот это вопрос.
А мы станем вторым государством в истории, которое в боевых условиях применило ядерное оружие, чего очень сильно хотят в Вашингтоне.
А Вашингтон сам не предполагает, что в какой-то момент он, в общем, будет не против и передать Украине что-нибудь такое, нет?
Нет, точно, боеприпасы ядерные никто передавать не будет, все прекрасно... Тут, причем, я даже думаю, в Вашингтоне больше будут бояться даже не того, что без согласования там что-то применят, а что замечательные украинские военные продадут эту боеголовку какому-нибудь Ирану там или КНДР, и, в общем, американские, ну, может быть, не целиком, но вот эти все технологии, что могут просто уплыть. Как в свое время, кстати говоря, ведь они же активно продавали, я имею в виду Украина, те советские секреты, да, да, ракетные, да. Причем не в Соединенных Штатах, это все понятно, США здесь как раз не сильно возмущались, а вот, собственно говоря, пакистанские ракеты крылатые дальнего действия, иранские крылатые ракеты дальнего действия, это же все, в принципе, имеют ноги из тех наших ракет советских Х-55, которые были на Украине, и несколько штук были проданы, соответственно, в Иран, в Пакистан там и так далее.
Слушатель говорит следующее. А нам нужен защитный купол, как у Израиля. Вспоминаем вот эту демонстративную атаку со стороны Ирана, которая показала, что железный купол не такой уж и железный.
Дело в том, что купол железный хорошо работает, когда у тебя территория страны меньше, чем Московская область.
Это правда.
Как прикрыть 2000 километров даже линии фронта просто... Тут никаких куполов.
Забывают про это, забывают. Ну вот Израиль построил, но хорошо, глубина фронта, насколько я понимаю, сейчас у Израиля километров 10.
Да дело даже не в этом.
Примерно, и все.
Собственно говоря, купол-то построен на... То есть он, во-первых, нацелен против определенных видов боеприпасов. Как правило, это неуправляемые реактивные снаряды. Других более сложных систем у тех же, например, хамасовцев нет. И здесь, в общем-то, купол, он вполне справляется со своей работой, тем более они знают, откуда будут пуски. То есть ты когда на территории Газа находишься, там особо прятаться негде.
Конечно.
А когда у тебя есть страна с площадью до, давайте так, с площадью по состоянию на 91-й год, она была, эта страна, как Франция, сейчас чуть-чуть сократилась.
На 20%,
да. Но, тем не менее, все равно это значительная территория, где можно... Вон, американцы никак не могли же отловить даже во время войны в Ираке, а там пустыня, там даже не территория Украины. Эти самые пусковые установки ракеты Р-17, которые скады по западной терминологии, хотя казалось бы. Поэтому нет. Идея, конечно, прикольная, но это миллиарды и триллионы рублей без гарантированного результата.
могут ли американцы там, вместе с украинцами, европейцами предпринять попытку открытия второго фронта через, значит, и атаковать Белоруссию?
Нет, вряд ли.
А накачка почему там сил происходит на границе?
Ну, это все, опять-таки, игра на нервах. Просто Белоруссия, это, собственно говоря, не зря же получила на хранение ядерные боезаряды.
Да.
То есть, и то, что сейчас проходят учения по применению тактического ядерного оружия, это же четкий очень сигнал как раз тем, кто производит накачку в приграничье.
Ну вот, правда, польские националисты начали патрулировать леса на границе с Белоруссией, но это тоже не более чем, видимо, пока пиар какой-то. То есть
руки помнят вот эти все там армии, да, Людова,
да, которые вот по лесам. Да, хотел сказать, там... точно совершенно. Те методички остались, инструкции тоже
тянет
остались.
Тянет леса людей.
Каждый день наши красные линии пересекаются, гибнут мирные люди, а что же делать? Сдаваться? И где наша промышленность и ПВО, говорит Сергей. Вот это утверждение, что как только, опять же, повторю свой вопрос, той стране удается произвести какой-то террористический удар, с нашей стороны трактуется, как вот все пропало, ничего не получается, и вообще мы проигрываем.
Это медийная история. То есть, собственно говоря, да? Вот эти все действия, они нацелены, это же классическая методичка, вот эти эмоциональные качели, для того, чтобы как раз вызвать вот подобного рода эмоции.
Угу.
А теракт, он на той теракт, что от него очень сложно защититься, но при этом он... Там, с военной точки зрения, практически не достигает никаких своих целей. Если мы посмотрим на те цели, по которым бьют украинцы, ну, вот опять-таки, маниакальная тяга к Крымскому мосту. С военной точки зрения, то есть тратят на это кучу ресурсов.
Символизм. Это исключительно символизм.
Но с военной точки зрения никакого нету. То, что они пытаются нанести удары по Черноморскому флоту, ну, тоже Черноморский флот, да, даже если им 100% будет удаваться что-то там поражать, это ровным счетом тоже ни на что не влияет. То есть складывается впечатление, что они стреляют туда, куда могут дотянуться.
Ну и плюс, насколько я понимаю, есть пропагандистская история, так как на Украине очень многое построено на мифах и символах, то для них, соответственно, они же на полном серьезе считали, что Крымский мост – это голограмма, а потом выпускали марку с горящим Крымским мостом. То есть для них уничтожение такого объекта – это не стратегическая военная цель, а это цель того, чтобы разрушить все то, что там Россия построила и продемонстрировала в плане того, как в Крыму стало лучше жить.
Поэтому вот пытаться рационально анализировать, а вот давайте мы на их действия такими какими-то нашими ответим, ну, сложно, потому что, как сказать... Ну, вот есть ребенок такой, да, хулиганистый, который что-то все кидает, бросает, а мы с ними пытаемся как со взрослым общаться,
да.
И, значит, если он кидает игрушки, значит, мы что, должны в него кидать чего-то? Ну, мы выше этого.
Гар говорит, если у нас есть такие боеприпасы, ну, видимо, тяо и стратегия, то чего их солить? Стрелять и мозги слабонервным не трепать, в конце концов. Расширю вопрос, для чего тогда все страны накапливают или там содержат, ряд стран содержит ядерный арсенал, если никто его применять не собирается? Ну, на то оно и оружие сдерживания, наверное.
Ну, помните, Михаил Сергеевич Горбачев был великий человек, предлагал к 2000 году полностью отказаться от ядерного оружия
во всем
мире.
Слава богу, этого не произошло.
В принципе, если бы все отказались...
Все бы не отказались.
Ну, с химией-то биологией получилось, как бы, да? Поэтому нет, если из каких-то соображений идеалистических подходить, то, наверное, да, в общем, зачем? Можно было раздать старикам, детям... и так далее. Но жизнь, она все-таки более сложная штука, и я, кажется, тоже в этих стенах замечательных уже говорил, что в каждом городе Российской Федерации, крупном, должен стоять памятник трем людям. Это Сталин, Берия и Курчатов. Ну, хорошо, да. Четырем королев. Потому что только благодаря этим людям наша страна, она является той, которой она является, и, собственно говоря, супостат, он не как раз не на подступах к Москве там, или того больше к Уралу. То есть ядерное оружие, оно, все прекрасно понимают, что его реальное применение, даже если ты вступил на низшую ступеньку стремянки эскалации, это все приведет очень быстро к тому, что ни стремянки, ни эскалации, ничего не останется. Выживут только те страны, у которых как раз ядерного оружия нет, но они никому не интересны, типа Новой Зеландии, далеко потому что. Но наличие больших запасов ядерного оружия, собственно говоря, нужно для чего? Чтобы не позволить противнику аналогичному по силе уничтожить все твои запасы ядерного оружия, и у него еще чуть-чуть останется для того, чтобы уничтожить еще твою страну. Он прекрасно понимает, что за счет масштабирования, за счет массирования ядерных боезарядов, к нему все равно, даже если штучек 10 прилетит, для него это будет уже неприемлемый ущерб.
Вячеслав говорит, а как это так с биологическим оружием покончено? Вон у американцев базы по всему миру. Так нет, ну, лаборатория — это одно дело, и то их тщательно пытаются скрывать, а другое дело именно боевое применение.
Ну да, то есть мы говорим, понятное дело, что наверняка где-то чего-то там, кто-то чего-то клепает.
Делает, да.
Но мы же сейчас, опять-таки, говорим про некие соглашения, про меры контроля. Ну, давайте, хорошо, биологию брать не будем, химию. Химию-то уничтожили.
И вообще?
Ну и мы американцы.
А другие?
Ну, другие не подписывались на какие-то договоры, но как бы то ни было, да, очевидно, что есть ограничения на применение химоружия. Но как бы то ни было, повторюсь, Соединенные Штаты и Советский Союз-Россия полностью отказались от запасов химоружия.
7373948, телефон прямого эфира. Давайте пару звонков примем. Здрасте, слушаем вас, пожалуйста. Алло.
Здравствуйте, Евгения, да. И Андрей.
Да.
Андрей, вот в самом начале спецоперации говорили про какие-то лаборатории по подготовке боевых комаров на Украине. Вот что там сейчас с этими лабораториями? И второй вопрос такой. Сейчас весь мир говорит про то, что надо России садиться и договариваться, вот, но стороны выдвигают взаимовключающие условия. То есть там Украина говорит, что мы начнем договариваться не раньше, чем российские войска будут выведены с вот этих новых территорий. Россия говорит противоположное, что Украина будет... в смысле, Украина должна вывести свои войска. Вот вы военный эксперт. Были ли в истории раньше ситуации, когда стороны выдвигали взаимоисключающие условия для переговоров? И вот потом, если переговоры все-таки были возможны, там как происходили эти решения вот этих вот проблем, связанных с взаимоисключающими условиями?
Спасибо.
Ну, по поводу комаров сложно сказать, но точно, вот, знаете, помните, была история, Билл Гейтс выращивал в Калифорнии комаров каких-то генно-модифицированных, их выпустили, то есть там что-то 10 миллионов комаров, то есть вполне возможно, что в клетку собрали украинских комаров, перевезли в Калифорнию, выпустили, поэтому, наверное, у них там вторая жизнь началась с грин-картой.
Ну, это из сериала еще «Черное зеркало», там какие-то боевые пчелы, вот, то есть металлические, но это из разряда фантастики все-таки, мы про что-то более реальное.
Ну, а по поводу конфликта, ну, опять же, было очень, ну, опять-таки, да, аналогии проводить всегда опасно, но была Иран-Иракская война не так давно, 80-88 год, где, в принципе, у сторон были взаимоисключающие тоже требования. Но в конечном счете, когда обе стороны уже выдохлись, они так, ну, они были вынуждены сесть за стол переговоров и о чем-то договорились. И потом тоже их взаимоотношения, этих двух стран, ряд метаморфоз претерпели, и в итоге все кончилось тем, что в Ираке пришло к власти не суннитское правительство, которое олицетворял Хусейн, а уже как раз шииты, которые, во-первых, большинство составляют в Ираке, а во-вторых, соответственно, как-то близки к Ирану, хотя тоже там не все так просто. Поэтому можем предположить, что на Украине тоже вместо условных суннитов, которые представляют некое меньшинство, придут шииты, которые ориентируются на более крупного соседа на востоке.
А слушатель наш спрашивает, скажите, насколько у американцев мощный инструмент для того, чтобы поддерживать идею нанести России максимальное, может быть, даже стратегическое поражение, ведь они задрали планку очень высоко.
Ну,
с Украиной имеется в виду?
Нет, понятно, что у них есть инструменты в виде стратегических носителей, в виде тактического ядерного оружия. Но американцы первые, я думаю, свое ядерное оружие по нам точно применять из-за Украины не будут.
Ядерное нет. Я имею в виду, что, наверное, слушатель еще имеет в виду, инструменты не про ядерное оружие, а в целом по снабжению Украины, накачке оружием Украины.
Ну, видите, они же новый пакет приняли на 2,5 там, или на 2,1 миллиарда, и уже начали по маленьким пакетам объявлять, что они туда поставляют. Но все равно, опять-таки, 2 миллиарда это не 200 и не 20. То есть у американцев тоже есть ряд ограничений. И
да,
то, что вот они вынуждены, например, перенаправлять и изменять график экспортных поставок по тем же патриотам в пользу Украины. Говорит о том, что, во-первых, уже, видимо, не осталось готовых этих ракет зенитных. И промышленность все-таки не столь всемогуща, что может обеспечить все необходимые потребности.
Так, я как полноправный житель этой планеты, как и все остальные, с какой стати кто-то хочет что-то взорвать, пусть на Луну летают и там выясняют свои отношения. Но это еще про как это, ведь вот этими рисками про ядерную эскалацию торгуют в основном люди, которые не принимают вообще решений никаких.
Думают, нет, они что думают, что они принимают, они говорят, да? Что есть там всякие записки, пишут куда-то. Вот, но...
И убеждают людей, у которых действительно доступ к тревожному чемоданчику.
Ну, это правда. Смешно на самом деле. Вот. Но проблема-то в том, что эти люди все-таки довольно заметны, и вот эти вот бесконечные их разговоры, они, к сожалению, они работают на противника в смысле, что это опять эмоциональные качели, то есть население собственное постоянно вот об этом думает, что-то обсуждают, то есть совершенно ненужная для нас тема вбрасывается своими же людьми, вот это странно.
А насколько, с вашей точки зрения, в Америке боятся ядерного апокалипсиса, и есть ли там риск того, что вот это глубинное американское государство, которое пороху не нюхало, может пойти, в общем, во все тяжкие?
Посмотрите на Байдена, мне кажется, он вообще ничего не боится, он в Австралии.
Нет, но это не про него, мы как раз говорим про Deep State, а Байден это не Deep State.
Deep State, он сам по себе, я думаю, что они тоже понимают, наверное, что большой ядерной войны не будет.
А с нами Андрей Фролов был, доцент Высшей школы экономики. Провели мы, как это, информационную психотерапию, да, информационную терапию по поводу ядерного оружия и вообще боевых действий. Сейчас будет информационный выпуск. Андрей, спасибо, ждем вас снова. Далее у нас Макс с Мариной, я к вам в 2 часа вернусь.